Мы продолжаем рассказ о жизни и служении преподобного Илия Верхотурского. Часть вторая.
Говорят, что всех насельников Валаама отличает исключительная любовь к острову и обители, и что иноки, вынужденные почему-либо покинуть дивный остров, обычно сильно тоскуют по нему и душою стремятся обратно. Проведя на острове более 30 лет, пройдя здесь весь путь своей монашеской жизни, старец Илия, однако, безропотно принял волю Божию о себе, покорился ей и оставил свою духовную родину. Это, несомненно, свидетельствует о его смирении и истинном самоотречении. Причиной же неожиданной перемены стало то, что указом Святейшего Синода от 4 октября 1893 года Свято-Николаевский монастырь должен был стать общежительным. Для введения в нем нового Каневского устава и установления общежительных порядков нужны были опытные в этом люди. Настоятелем в Верхотурский монастырь назначили насельника Валаамской обители иеромонаха Иова Брюхова с возведением его в сан архимандрита. В поддержку себе он и спросил еще некоторых иноков. Вместе с изменением внешних порядков необходимо было наладить и духовную жизнь братьев, поскольку обители в материальном и в духовном отношениях находились в упадке. Для введения истинного монашеского делания был приглашен отец Илия. Напитанный чтением отеческих писаний, деятельно проходивший духовную жизнь под руководством опытных старцев, стяжавший послушаниями и подвигами дар духовного рассуждения, он искусно мог теперь вести и других по пути им самим пройденному. С 1 января 1894 года Верхотурский Свято-Николаевский монастырь официально стал общежительным. И архимандрит Иов приступил к настоятельским обязанностям. Несмотря на трудности, он в короткий срок и очень успешно ввел новые порядки по примеру Валаамской обители. Благодетельно стали отражаться на братстве и богомудрые наставления старца Илии. Понемногу братья начала совершенствоваться в нравственном отношении. Потянулось к старцу и множество богомольцев. Все были принимаемы им с сердобольным отеческим расположением и любовью. Никто не уходил от него опечаленным. Он утешал скорбящих, разрешал недоумение, наставлял на путь истинный и при этом всегда ограничивался краткими и простыми словами. Часто предваряя просьбы, сам давал необходимые советы в духе смирения и кротости, а иногда использовал и строгое обличение. Отец Илия заботился о бедных, в особенности о тех, которые стыдились просить милостыню. Однако старец все больше и больше утомлялся от беспрерывных посещений его кельи. При этом он нес еще и послушание при мощах святого праведного Симеона Верхотурского. С юности возлюбивший уединение и молитву, он и теперь стал просить благословения архимандрита Иова на поселение в лесу. В 8 верстах от монастыря, неподалеку от Актайской заимки, была выстроена келья, где он и стал жить в полном одиночестве, приходя в монастырь только для приобщения святых христовых тайн. Однако не может укрыться город, стоящий наверху горы, поблизости от заимки пролегал тракт, по которому в Верхотурье следовало большинство паломников. Через них вновь распространилась молва о старце, и опять множество посетителей стало приходить к нему. Отец Илия после многолетней подвижнической жизни стяжал дар прозорливости, о чем свидетельствуют дошедшие до нас рассказы. Однажды пришел к старцу за советом пустынник Евдоким Пленкин. Человек он был простой и неграмотный, с молодости стремился к отшельничеству. В зрелом возрасте он оставил дом и поселился сначала в Верхотурском монастыре, а затем в дремучем, труднопроходимом лесу в 23 верстах от Верхотурья. 5 лет прожил Евдоким один, занимаясь молитвою. Но, не имея рядом духовного руководителя, впал в смущение и оставил пустынь. Братья монастыря предложили ему обратиться к прибывшему с Валаама схимнику. Войдя в келью, Евдоким был поражен тем, что отец Илия, предварив его вопрос, сказал: «Бог поможет, не смущайся. По что колеблешься и малодушествуешь, что время, когда готовится тебе награда от Господа, напрасно?» Успокоив Евдокима, старец дал ему наставление о том, как следует остерегаться искушений. Тот, утешенный, вернулся в пустынь, а позже стал ближайшим учеником отца Илии, и несколько лет они прожили вместе. Своей духовной дочери Татьяне Цепелевой старец предсказал ее будущее настоятельство в обители и руководство духовной жизнью многих инокинь. В 1889 году Татьяна поступила в Екатеринбургский Новотихвинский женский монастырь, где прожила 12 лет, исполняя послушание в иконописной мастерской. Во время своего паломничества к мощам святого праведного Симеона Татьяна познакомилась с отцом Илией, который сказал ей, что она должна посвятить себя устроению новой женской общины близ города Верхотурья. Сбылось предсказание старца уже после его смерти. Жительница Верхотурья Дарья Зыкова как-то пришла к старцу исповедоваться, но не сказала об одном проступке. Однажды дома Дарья замесила тесто, а в него попала мышь. Не раздумывая, хозяйка выбросила мышь, а из оскверненного теста все-таки испекла лепешки и именно кормила своего мужа. В этом-то и не хотела признаться женщина. Но от старца не утаилось намеренно скрытое согрешение. Он стал расспрашивать, а затем прямо обличил ее. Потрясенная Дарья воскликнула: «Это правда!» «Так что же ты не каешься?» — спросил отец Илия. «Поди и проси прощения!» Утешал и назидал старец не только лично, но и письменно. Делатель непрестанной Иисусовой молитвы, он и своих учениц, инокинь, призывал к борьбе со страстями и телесным подвигом ради стяжания умной Иисусовой молитвы. «А молитву держи Иисусову с поклонами и неспешно. Произноси молитву и умную, — писал он, — не смущайся, что молитва у тебя сухая и скучная. Это воля Божия. Молитва истинная дается в свое время, только не оставляй ты молитву никогда с поклонами. Проси Бога со слезами, и Он тебя сохранит. А жди сильные брани и не бойся, только держись крепко Иисусовой молитвы, и придет тебе, помогая, Христос. Советуйся с матерями, опытными в бранях. Не бойся, сам Бог тебе вразумит и просветит очи сердечные. А книгу наблюдай, записывай каждый день. А что тебе писать? Вот что. Утром, как ты стоишь на молитве, и что с тобой бывает во время молитвы. Вот замечай и записывай. А в добротолюбии читай Исихия Иерусалимского, до Симеона Нового Богослова и Филофея Синайского. О молитве прошу тебя, трудись и не скорби, что Бог не дает тебе самодействующей молитвы. Но долго терпи, старайся укорять себя, ибо доколе не смирится человек, не примет сего великого дара, прилежи без гневию и развлечения бойся. Смирение, самоукорение, терпение скорби были основными темами его писем. Вот еще выдержки из них. «Знай, что путь Божий – крест ежедневный. И если хочешь поистине работать Богу, то готовься к трудам вольным и жди больших скорбей. В скорбях сокровенно утешение и спасение. Украшай себя одеждами вечными, а материя эта будет кротость, смиренно-мудрие, терпение и страх Божий. И когда всее облечешься ризы, воспочьет в душе твоей мир Божий и умиление, и будешь орошать ланиты твои теплыми потоками слез, и узриши во внутренней клети твоей несказанную тишину и жалость ко всем и любовь святую. А там еще нечто чудное приедет к тебе, чего ты никогда и не знала. За простую прямотой слога здесь скрывается глубокая духовная мудрость, опытное знание внутренней жизни во Христе. «Борись с помыслами», — писал он другой духовной дочери, «борись молитвою, трудами, бдением крепким и низложением помыслов. Случается, что иногда победишься и примешь лукавые помыслы на время, не дивись всему, но смирись пред Богом и укоряй себя, всегда укоряй себя и исповедывайся, и благодари Бога. Будет время, когда манием Божиим примешь крепость и дар целомудрия, и мир Божий почиет в тебе, тогда возрадуешься и возвеселишься, и прославивши Создателя твоего и благодетеля твоего, и возлюбиши всею душою твоею». Для инокинь окрестных монастырей старец стал поистине светильником «горяй и светяй», духовным отцом и помощником. Между тем, годы брали свое. Болезнь, полученная на Валааме, все более тревожила его. Своему ученику, пустыннику Евдокиму Пленкину, он чаще стал жаловаться на упадок сил и просил найти более спокойное место для уединения. Евдоким пригласил старца в свою пустынь, на Малоактайскую заимку, находившуюся в глухом месте в 22 верстах от Верхотурья, куда тот и перешел 11 октября 1896 года. Местность пришлась по душе отцу Илии. Несмотря на слабость сил, он неопустительно совершал здесь свое молитвенное правило. Пищи ему служили сухари с водою, иногда картошка, чай. Келья его отстояла от кельи старца Евдокима на расстоянии 1,5 верст. Каждые 3 недели они вместе ходили в Верхотурье для причащения святых Христовых тайн. Многие из братьев Верхотурского монастыря, желая духовно укрепиться, удалялись на несколько дней в пустынь отца Илии. Прибыв сюда, селились в отдельной келье. В известное время старец занимался с ними душеполезными беседами, каждому назначал свое келейное правило. Как-то раз один молодой послушник взял у старца без разрешения сухари. желая насытиться, отошел в сторону и набил ими рот. Тут послышался голос отца Илии, который звал его: «Аверки, Аверки!» Послушник смутился и не знал, что делать. Приблизившись к старцу, он беспомощно молчал. Тогда отец Илия сам стал назидать его: «Аверки, не служи врагу, а если хочешь есть, скажи». Не считаясь с дальностью дороги и непроходимостью мест, монахини также стремились побывать у своего духовного отца. И сам старец-пустынник, исполненный отеческой любви, дорожил этим искренним желанием, поддерживал его. «Если пожелаешь побывать ко мне, — обращался он в письме к одной из своих духовных дочерей, — приезжай, когда время дозволит, и можешь в пустыне у меня побывать. Поминай меня грешного, да хранит тебя Господь, многогрешный схимомонах Илия». До наших дней дошел рассказ о монахине Мелитине, подвергшейся на пути в пустыне необычному искушению. Проходя лесом, она внезапно увидела страшного беса, преградившего ей дорогу, и стала усердно молиться, поминая старца Илию. Бес исчез. Когда матушка Мелитина добралась до кельи, отец Илия пристально посмотрел на нее и спросил: «Ну что, пришла? Не испугалась?» Он знал о случившемся и молился о ней. За молитвы старца Господь сохранил ее. В июле 1899 года выбыл на покой архимандрит Иов. Настоятелем был утвержден один из валаамских иноков, иеромонах Арефа. Новый игумен и прежде пользовался руководством старца Илии, а, вступив в управление монастырем, нередко посещал его в пустыне. Старец во время настоятельства отца Арефы чаще навещал монастырь, и их духовные отношения стали еще более близкими. Но подорванное здоровье отца Илии постепенно стало затруднять его, и отец Арефа предложил ему перейти в монастырь на постоянное жительство. После некоторых колебаний отец Илия дал согласие. Бывшая актайская келья была перевезена в монастырскую рощу и обнесена глухим забором. Переход в нее отец Илия совершил летом 1899 года. Несмотря на болезни, он очень часто ходил в церковь, увеличил число поклонов до 3000 за ночь. В каждой сотне было 80 поясных и 20 земных поклонов. В полночь обязательно был на молитве и часто любил повторять: «Помни, последняя твоя, и вовеки не согрешивши». В конце 1900 года болезнь отца Илии усилилась, он почти никого не принимал. Прикованный к постели, старец стал чаще приобщаться святых христовых тайн. Игумен Арефа ежедневно навещал больного. Было совершено таинство елеосвящения. 30 ноября 1900 года, к всеобщему удивлению, отец попросил, чтобы вход в его келью открыли для всех. С особенным чувством и радостью он причастился святых даров. При очевидной слабости был весел, беседовал со всеми свободно и даже шутил. Но вечером того же дня силы стали покидать его. Он спокойно выслушал отходную молитву. В присутствии отца Арефа и некоторых близких братьев стал тихо отходить, словно засыпая. В половине девятого вечера старец последний раз вздохнул и мирно почил. На другой день гроб с его останками вынесли из кельи в монастырский Николаевский храм. Несмотря на то, что тело отца Илии пробыла сутки в жаркой келье и трое суток в храме, оно не издавало запаха тления. Многие люди, преданные старцу, узнав о его кончине, успели прибыть в монастырь ко дню погребения. 4 декабря было совершено отпевание. Братья и множество народа проводили тело отца Илии и предали его земле у северной стороны кладбищенского храма, освященного во имя святого мученика Неофита. В память о любимом старце стараниями игумена Арефы с братьей на могиле устроили открытую часовню. В ней поставили большой деревянный крест с келейной иконой покойного Богоматери Знамения. Перед этим образом почитатели стали поддерживать неугасимую лампаду. В 1907 году их усердием у подножия креста был воздвигнут чугунный памятник. В пустыне, на месте подвигов отца Илии, впоследствии устроили домовую церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Вскоре наступили годы великих потрясений. Начались гонения на православную церковь. Разрушались храмы, закрывались монастыри. Тысячи исповедников Христовой веры претерпевали жестокие мучения. Веяния безбожного времени не обошли и город Верхотурье. Храм святого Неофита уничтожили, монастырь обратили в колонию для несовершеннолетних, кладбище сравняли с землей, а на его месте возвели административно-хозяйственные здания. Многих насельников Свято-Николаевской обители и сестер Покровского монастыря отправили в ссылку. Отбыв свои сроки, многие монахи не возвратились в Верхотурье. Они бережно хранили память о схимонахе Илии, поминали его в молитвах, рассказывали о нем своим близким. Старые монахини и до сих пор помнят рассказы о старце как о прозорливом пустыннике, любимом отце и молитвеннике. Исповедание Господа, сопровождаемое решительным и полным отречением от мира и от себя, было знамением всех святых, свидетельствует святитель Игнатий Брянчанинов. Именно такое исповедание пронес через всю жизнь старец Илия. В 1990 году Свято-Николаевский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Его настоятель, игумен Тихон Затекин, начал поиски святых мощей старца. По дореволюционному плану определили местонахождение кладбищенского храма святого Неофита. Теперь на этом месте пролегала автомобильная трасса. Дорогу вскрыли и, подняв на поверхность производственный мусор и пропитанную окисью землю, на глубине 5 метров обнаружили 2 захоронения. Рядом с отцом Илией был похоронен архимандрит Арефа. Из склепов, доверху наполненных водой, извлекли останки 2 праведников. Произошло это событие 19 августа 1994 года, в самый праздник Преображения Господня. Гроб схимонаха Илии определили по уцелевшей иконе знамения и частично сохранившемуся облачению старца. По свидетельству отца Тихона Затекина, мощи обработали по афонскому обычаю. Указом Священного Синода от 31 декабря 2003 года преподобный Илия был прославлен в лике местночтимых святых Екатеринбургской епархии. 18 октября 2004 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II он был включен в собор Валаамских святых. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Эти слова святого Серафима Саровского во всей полноте сбылись на отце Илии. Стяжав благодать Святого Духа, он стал для ближних подлинным источником воды живой. Веруем, что и ныне, предстоя Господу в лике святых, он не оставляет своим ходатайством тех, кто искренне его почитает. Преподобный отче Илия, моли Бога о нас.
Житие преподобного Илии Верхотурского вы услышали в исполнении Вадима Дюмина. Всего вам доброго, храни вас Господь!